часов 9 минут. Добрый день. Еще раз у микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Сегодня мы назвали передачу «Исчезающая Москва». Программа эта у нас получается по следам фильма, документального фильма из цикла «Профессия репортер». «Здесь теперь офис», так называется фильм.
«Теперь здесь офис».
Вот и господи, теперь спрашивал. «Теперь здесь офис». Андрей Лошак, автор этого сюжета, этой передачи, меня сейчас как-то поправил в эфире. Передачу эту не увидели зрители, обычно простые смертные, что называется. Поскольку прошла она в эфире только на Дальний Восток, я правильно говорю, Андрюш? Да, а потом руководство телеканала решило ее не показывать в Центральной России. Поэтому все зрители, кому, собственно говоря, была посвящена эта передача, жители Москвы и Санкт-Петербурга, они эту программу не увидели. Хотя проблемы, которые там затрагиваются в этой передаче, они знакомы не понаслышке каждому жителю и Питера, и Москвы, поскольку речь там идет о судьбе исторического наследие наших городов, ну, прежде всего Москвы, поскольку большая часть программы посвящена именно московским проблемам, о том, что происходит с памятниками архитектуры в центре Москвы, о том, что происходит с коренными москвичами, которые теряют свои квартиры и их отправляют, как сказала одна из героинь фильма, раньше за 101 километр отправляют, а теперь вот просто куда там, в Бутово обычно, в Бутово теперь живут настоящие коренные москвичи. Ну, я так просто галопом говорю о проблемах, которые затронуты в программе Андрея Лошака. А сейчас представлю всех остальных гостей. Григорий Ревзин, историк архитектуры, кстати, тоже один из героев этой передачи. Добрый день, Гриш, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, лидер «Яблоко». Сергей, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Москвичи тоже прекрасно знакомы с Сергеем Митрохиным, причем как счастливые, так и несчастные, поскольку вот Сергей Митрохин уже не раз был бит на улицах, да, когда выступал в защиту коренных москвичей. Я думаю, что многие
не
из вас...
коренных, всяких.
Всяких. Новых москвичей в том числе. Ну и, наконец, человек, который у нас будет сегодня отвечать за все действия московского правительства, это Алексей Введенский, руководитель пресс-центра... Господи, боже мой. Руководитель спецпроектов пресс-центра Объединенного стройкомплекса. Правильно я все сказал?
Правильно. Здравствуйте.
Смысл понятен.
Смысл,
да?
Понятен.
Понятен. Добрый день, Алексей. Здрасте. Значит, давайте мы с чего начнем. Я бы хотела, чтобы Андрей несколько слов сказал. Во-первых, что осталось за кадром? В принципе, вообще все за кадром осталось. Ну, а для вас что было важно в этой программе? Потому что действительно проблемы, о которых там говорится, они ничего там нового нету. Мы все про это знаем. Если не со мной, то с моими близкими, с моими друзьями это происходило. Да? А что для вас было важно?
Я, собственно, удивлен такой популярности этого фильма в интернете.
Интернет просто взорвался.
Да, ну, потому что, собственно, действительно ничего нового я там не сказал. И мы каждый день проходим мимо того, что, о чем рассказывается в этом фильме. Вот поэтому, ну, я хотел сделать, я не хотел фильм наполнить каким-то вот этим обличительным пафосом, хотел сделать такой ностальгический фильм, просто вот как бы...
Уходящий Москве.
Да, мои ощущения как москвича, того, как Москва меняется, и, собственно, мне это не очень нравится.
Я как коренной москвич, хоть Митрохину не нравится это определение...
Почему? Я сам коренной
москвич. Я смотрела, да, вот, видите, все коренные москвичи, Алексей.
Да, поколение, Григорий, наверное, в 20-м.
Коренные москвичи, это один из малочисленных вымирающих народов.
Вот там, собственно говоря, мы здесь собрались. Когда я смотрела кино, я, конечно, была в абсолютном шоке, потому что это очень больно это все видеть. И я почему-то была уверена, что вот этой серии понаехали тут. Вот они, вот эти вот новые, значит, застройщики приехали сюда рушить мой прекрасный город. Каково же было мое удивление, когда я прочитала биографию одного из героев вашего фильма, Казинец, по-моему. Коренной москвич. Коренной москвич. Человек, который так достаточно цинично отзывается и об историческом облике города и о том, что здесь раньше
он было. Там не отзывался цинично об...
Ну как, он же говорил о том, что 80% исторических застроек вообще никому не интересны.
Я об этом нигде не слышал и не читал.
Было.
И он об этом в «Огоньке» не писал.
Было, да? То есть это...
Он об этом в «Огоньке» не писал.
Периодически руководителям строительных компаний приписываются такие очень хлесткие фразы. Например, один из них якобы сказал, что в Москве нечего делать людям с доходом меньше 5000 долларов.
Сказал.
Вот это как раз он сказал.
Это он и есть. Я просто фамилию забыл.
Да.
Ну так значит, и ту фразу тоже наверняка...
Нет, эту фразу он не говорил, но там просто, понимаете как,
У нас есть постановление правительства Москвы о реконструкции всех домов с деревянными перекрытиями. Эти дома с деревянными перекрытиями до 2020 года они должны быть все реконструированы. Оно, правда, не очень выполняется, и надеюсь, что не будет выполнено. Но это как раз и есть 80% исторической застройки. Так что в этом смысле как бы Казинец не сказал ничего. Ну, то есть он согласен с постановлением Москвы. Если бы он это сказал, то он был всего лишь бы согласен с тем, что думает мэр.
Да? А, Григорий, а вы согласны вообще с тем, что вот с таким масштабом, который был описан в картине передачи Андрея Лошака, что Москва уходит, ее больше не будет. Она сознательно уничтожается какими-то людьми или преступными группировками. Я не знаю, кто в этом виноват.
Вы знаете, тут, ну, у нас с Андреем несколько разный взгляд. Я про архитектуру, а у него такая более социальная ситуация. Но с социальной точки зрения, тут ведь есть такая главная проблема. Она заключается в том, что это жилье, эта территория была сделана предметом бизнеса. Люди там живут, а их сделали предметом бизнеса. Да? Как только вы их сделали предметом бизнеса, что такое там Остоженка? Это Клондайк. Да, Клондайк, когда каждый квадратный метр дает дикие деньги. Значит, на Клондайке и нравы, как на Клондайке. Стреляют из кольтов, люди такие суровые. Только тут еще водятся.
А что, управы нету никакой?
Еще водятся местные жители. Ну, местные жители, вот они
управа
водятся.
Управа есть, она помогает им.
Местная управа.
Управа, да.
Атмосфера на Клондайке, мы ее знаем, есть шериф, но шериф с кем-то вдоль, он кого-то гнобит, кого-то, наоборот, поднимает. Он не занимается порядком. А местные жители, они вроде местной флоры, да. Но если они попались, ну, а их отстреливают. Если не попались, ну, их счастье. Да? Эта ситуация действительно катастрофична. То есть это вообще не должно быть предметом бизнеса. Человек здесь живет. Представьте себе, что московское правительство обладало бы большими активами в области, не знаю, там, текстильной промышленности или там, торговли одеждой. И всех, кто одет не в их одежду, они бы ловили и выбрасывали из города. Пока все не оденутся в то, что... Ну, в чем...
ну вот, это вот простите,
ни одного,
да,
ни одного
Алексей,
случая отстрела на Остоженке я просто как-то не знаю и об этом не слышал.
Ну, выкидывают же коренных жителей оттуда, из центра города, отправляют умирать в Бутово, иногда и в буквальном смысле.
Нет, вот сейчас я могу все-таки некоторые коррективы внести. Сейчас уже в Бутово не отправляют.
Да куда? Там уже
потому
все
что
заселено.
Все-таки мы добились
Москве
того, что
действует закон.
Что действует закон,
и этот закон принял
что выселять
мэр.
Могут только в границах района, либо сопредельно.
А почему выселять вообще могут? По какому праву выселяют в принципе, Сергей?
Но вот по какому праву выселяют, это другой вопрос. К сожалению, у нас приняты такие законы в Москве, которые позволяют при наличии некой необходимости, например, необходимости нового строительства,
нет,
выселять граждан из их
при необходимости сноса дома по причине ветхости
ничего
и
подобного.
Опасности
вы
для
не знаете
проживания.
Законодательства. Вот, вы не знаете
там
законодательства.
Есть специальный пункт.
Значит, что касается ветхости и аварийности,
устали.
Это да. Это касается ветхих аварийных домов. Но есть еще сверх этого возможность сносить дома и переселять людей в случае необходимости нового строительства. Это формулировка двух законов Москвы. Мы, вот фракция «Яблоко» постоянно борется с такими формулировками, но вы понимаете, мы в меньшинстве, «Единая Россия» их все время поддерживает. Угу. Поэтому, в принципе, под эту формулировку можно вообще снести любой дом. Далеко не только ветхий аварийный. Можно снести обычный дом, который там 20 лет стоит, если кому-то приглянулось это место под строительство. Ну и под памятники... С памятниками культуры, архитектуры тоже особенно не считаются. Есть очень много способов, как выселить оттуда людей.
Нет, там более того, можно оказывается, можно вот был памятник, а можно его потом лишить статуса памятника.
Угу.
Вот как это происходит.
Да, произошло с Ванкургом, например.
Новость?
Я знаю довольно много примеров.
А как можно лишить статуса памятника? Я
ну, если памятник местный, то, соответственно, на заседании московского правительства ему статус присвоен московским правительством. Да. Московское правительство имеет право подать федеральное прошение о том, чтобы лишить его памятника.
За да? Что?
Ну, они сочли, что это не
пришел инвестор. Работает специальная комиссия. Специальная комиссия проводит исследование, памятник это или не памятник. Потому что где-то в начале 90-х годов много разных зданий было записано в памятнике. А на самом деле это вовсе памятниками не являлось. Поэтому иногда производится некоторая коррекция. А что касается переселений и объемов переселения, то в этом году уже, наверное, будет в сумме с начала программы снесено в Москве 6 миллионов квадратных метров, вот где-то с середины 90-х годов. И вот на этих площадях 6 миллионов квадратных метров, большая часть из них, подавляющая большая часть, это пятиэтажки, вот по моим прикидкам больше 300 тысяч москвичей жило. Вот представьте себе, что такое переселить в городе больше 300 тысяч москвичей. Это, ну, областной центр, крупный, наверное, вот так вот переселить из пятиэтажек и ветхого жилищного фонда. Да, конечно, единичный.
Да, смотрите,
мы говорим о старой застройке в центре Москвы.
Вернемся к теме, потому что одно дело, когда вы говорите аварийное или там ветхое жилье, когда ты видишь и понимаешь, это аварийное и ветхое жилье, бежать, а то убьет балкой, да? А когда это, извините меня, старинный особняк, в котором вот сейчас нынче там, допустим, многоквартирный дом, да, на котором написано памятник архитектуры такого-то века.
Да, и вот тоже даже не написано.
Это стать ветхим, потому что довольно много зданий, насколько я понимаю, имело деревянные перекрытия там.
Да все.
Вот, пожалуйста. Наличие деревянного перекрытия это уже гарантия того, что дом может быть признан ветхим.
Здесь надо сказать, что это, ну, как у нас всегда, есть в реальности ветхое жилье, есть по закону ветхое жилье, то есть определенные комиссиями. Эти комиссии создаются московским правительством. То есть тут налицо конфликт интересов. Я совершенно не хочу сказать, что они всегда коррумпированы и так далее. Просто нельзя, чтобы человек, который был заинтересован в том, чтобы комиссия приняла решение, само же и образовывал эту комиссию. Так нельзя. Вот, веры этой комиссии не будет. Да? И у нас есть, в принципе, ну, взять те же пятиэтажки. Мы всю жизнь рассказывали про то, что вот у нас пятиэтажки ветхий фонд. Вы знаете, у нас построено порядка там, ну, 6 миллионов пятиэтажек. Ни один дом не рухнул. Я говорю, ну, в Москве. Угу. Значит, ни один дом вообще не рухнул. Не было никак ни одного случая, когда...
Слава богу, что не рухнул.
Да, то есть
кроме
у нас
того,
вообще...
они разные. Есть хрущевки, а есть очень солидные дома 50-х годов.
Конечно, слава богу. Но понимаете, чисто по статистике понятно, что если у вас есть техническое изделие в количестве 6 миллионов экземпляров, и ни один из них не ломается, то говорить о них как о ветхих – это смешно. Понимаете, все равно, как вы выпустили 6 миллионов автомобилей, все ездят через 30 лет, но при этом вы говорите, не, это все плохое, оно уже не работает. Ну, ясно, что вы врете. Ну, что тут говорить?
Ну, давайте теперь по механизму все-таки, по процедуре. Вот, допустим, я живу в центре, даже не допустим, это действительно факт, я живу в центре города Москва, да, в Москве. И я, как и любой нормальный москвич, живущий в центре, не исключаю, что завтра придут и за мной и скажут, спасибо вам, моя дорогая, вот вам ордер на жилье в каком-нибудь там спальном районе, до свидания, вы нам здесь больше не нужны. Каким образом я могу себя защитить? Скажите мне, пожалуйста. Обращаюсь к Алексею, к Сергею, как к депутату Московской городской думы.
Ну, давайте я начну. Защитить себя в этой ситуации будет очень сложно, поэтому надо сразу обращаться к нам. Вот во фракцию «Яблоко» в Мосгордуме. Мы этим вопросом занимаемся.
И что? Вы будете... Я знаю ваши методы. Работать... Вы пойдете, соберете митинг и пойдете на улицу.
Мы используем все методы. Нет, мы начнем работать с чиновниками. Мы выясним причину, по которой ваш дом собираются реконструировать. Если это ветхий аварийный дом, мы будем требовать заключения соответствующих органов о том, что он действительно таковой, если по этой причине сносит. Могут сносить и просто в порядке реконструкции, в порядке государственных и муниципальных нужд, в порядке необходимости нового строительства и так далее. В этом случае просто необходимо сопротивляться, потому что это все незаконно. Нельзя во имя нового жилья сносить старое жилье, как государственное или муниципальное нужно.
Сергей, вот вам конкретная история. Способ. Простите, сразу обращаюсь к фильму Андрея Лошака. Конкретная история конкретной семьи, которая вот таким образом, как вы советуете, пыталась сопротивляться. Чем все кончилось?
К нам не обращались.
Да? Кончилось тем, что один человек гараже. Скончался, да, подожгли вообще, чуть ли их не сожгли их в гараже в каком-то. В итоге они сейчас вот в Бутово находятся.
Да.
Это люди,
Бутово,
которые
кстати,
пытались себя защитить.
И тоже умирают жители Бутова, которых
по
сейчас
закону
выселяют.
Можно? Алексей, скажите мне, пожалуйста.
Вы знаете, я не знаю обстоятельств этого дела, но я твердо уверен в том, что этой семье предлагали не один, не два и, скорее всего, не три варианта переселения. И, скорее всего, эти варианты переселения
ничего,
были...
Ничего, кроме Бутова, им не предлагали, вот, насколько я знаю.
Скорее в каком году было?
Это было в прошлом году.
Вы знаете, значит, это было грубейшее нарушение закона.
Вы знаете, это либо грубейшее нарушение закона.
Навести справки в Вики Москву.
Это либо грубейшее нарушение закона, либо здесь все-таки передергивание фактов. И мне кажется, почему-то кажется, что, может быть, это и есть одна из причин того, что фильм, к сожалению, не попал на экран, потому что фильм сделан талантлив. Ну, вот как-то вот так вот подлинность этого, этих фактов, ну, наверное, нуждается.
На самом деле, может быть, мне лгало.
Согласно, действующему законодательству, согласно действующему законодательству, жители Центрального округа переселяются только в Центральный округ.
Слушайте, у вас потрясающе.
Вы знаете, это...
Значит, вы говорите, по закону так. Вот этот человек не соответствует закону. Вот он предъявлен. Он говорит, меня выселили, все подожгли, показывают фотографии. Говорите, нет, наверное, тут что-то не то. И раз это не соответствует закону, то, наверное, поэтому его не показали. Это... Да вот же он живой. Вы чего?
Пока еще живой.
Но тут в данном случае вот... Нет, официальный представитель оспаривает фильм, хотя мне такие случаи известны. А знаете, как часто бывает? Формальный подход чиновника. Он говорит, хорошо, мы вам в этом месте предложим дом. А человек говорит, а я не хочу в этом месте. Ну, предложите мне что-нибудь другое. Ему не предлагают. Либо ему предлагают дом, который разваливается. У нас же сейчас халтурное строительство абсолютно по всей Москве новых домов для социальных нужд, для нужд переселения и так далее.
Вы знаете, недавно люди приезжают газ... туда. В одном новом доме и дом выстоял, выдержал.
Да, в одном может быть, но люди приезжают, там жить невозможно. Там иногда нужно делать, отделывать эти дома и так далее. Люди этого не хотят. Они говорят, извините, для нас место не готово, куда нас хотят переселять. Тогда им говорят, ну все, тогда пошли вон. Идите куда хотите. Либо соглашайтесь на то, что вам дают, либо мы вас сейчас, слушайте, просто на улицу выставим.
А вот вообще право собственника, такое понятие существует или нет? Если у меня приватизированная квартира, у меня хоть что-нибудь
у нас,
вообще есть?
К сожалению, ни в стране, ни в городе с права собственника, да? Мелкого не защищены. Ни собственника квартиры, ни собственника гаража,
подожди,
ни собственника...
Приходит лошак с камерой на Остоженку. К нему подходят два мордоворота и говорят, здесь снимать нельзя, здесь частная собственность. Они что имеют в виду?
Они нарушают дома закон, конкретно? Потому что снимать вообще можно что угодно.
Что такое частная собственность?
Частная собственность вообще не распространяется, на нее что нельзя снимать. Но дело в том, что вы имеете частную собственность на квартиру, да, но вы не имеете частной собственности на дом. Это очень важно. У нас при системе приватизации... У нас при системе приватизации граждане не стали приватизировать дома. Угу. Ну, потому что это больше денег, больше расходов. Они приватизировали квартиры, но не несут, соответственно, никаких издержек на содержание домов. Обратной стороной этого процесса является то, что правительство является собственником дома, поэтому оно может его сносить.
Я могу назвать конкретный адрес. Возвращаемся к нашей теме. Староваганьковский переулок, дом 15. Это прямо напротив дома Пашкова, только с другой стороны. Не Кремль, с одной стороны Кремль, а с другой стороны вот этот дом. Так что там произошло? Значит, там есть собственники квартир, но, к сожалению, их голосов не хватает для того, чтобы принять самостоятельное решение. Большая часть голосов принадлежит городу. И что делает город? Он берет и отдает этот дом инвестору под реконструкцию. Инвестором выступает юридическая академия. И людям говорят, все, решение принято на общем собрании. Вы должны переселиться куда-то на Таганку, а этот дом теперь уже поступит во владение другим людям.
Ну, конечно, там такой вид на Кремль фантастический.
Там вид на Кремль, на сам дом Пашкова сверху вид. То есть,
а еще там во дворе уникальные левашовские палаты, по-моему, там 17-го
века. И это ноу-хау, вот, с которой сейчас мы пытаемся бороться, но не знаем, что делать. Потому что формально, вроде по закону, все правильно. Раз у города большая часть площадей в этом доме, в том числе нежилых, то он решает все за собственников и может выкинуть их куда хочет. Подождите, этот механизм, к сожалению, сейчас будет применяться повсеместно, не только в центре.
А товарищество собственников жилья, эти кондоминиумы, они никоим образом не решают проблемы?
Опять-таки, они не могут такой полноценный кондоминиум создать, чтобы там не вмешивался город, потому что их меньшинство. Для старых домов это типичная ситуация в Москве. Они не могут, город воспротивится просто. Если ему приглянулся этот дом, вернее, не ему, а инвестору, который при помощи дома, города хочет этот дом забрать, то город не позволит им создать там кондоминиум. Он их просто вышвырнет.
Получается вот такие баррикады, что с одной стороны правительство Москвы, а с другой стороны жители города Москвы. Как такое может быть? Это какая-то бесконечная война.
С одной стороны,
война.
Правительство Москвы плюс инвесторы, крупный строительный бизнес.
Ну, как говорит бич один из героев, художник,
города,
который говорил,
который
что они
все нас скоро уничтожат.
Одни и те же. Да. Скажите, пожалуйста, Алексей, вы действительно вы враги с москвичами?
Мы
воюете с ними?
Мы с народом не воюем.
Это любимая фраза господина Ресина.
Просто проблема с народом. У всех москвичей есть 30 тысяч долларов, которые они готовы выложить за квадратный метр.
Угу. Чтобы купить.
Поэтому они теряют сильно привлекательность в глазах.
Подождите, они вот те, кто остался в этих домах в центре, в общем, состоятельные люди. Речь не о бедных людях живет, а там дорогие квартиры, и кто-то уже купил их в новый период. Но это никого не интересует. Но
после реконструкции вы понимаете, что цена влетит в несколько
раз. Цена, конечно, конечно. Это обыкновенное рейдерство, по-другому назвать невозможно.
Есть много вариантов решения этой задачи. Реально просто написать письмо на имя мэра от имени всех собственников, чтобы учли их интересы после реконструкции данного
дома. Это не помогает.
Абсолютно не работает.
Вот я таких запросов, я как депутат таких запросов десятки отправляю на имя мэра, на имя Ресина, ну, в Московском наследии, куда угодно.
Я как журналист
КПД нулевой практически.
Десятки раз, никакого толку от этого.
Ну, есть еще интересный момент, собственно, какие там вот эти рейдерские штучки начинают применяться, когда люди сначала ссорят друг с другом. То есть начинается такое вот...
Разводка.
Кому-то хорошую квартиру дают.
Тотально недоверие друг другу, что вот ему предложат лучше, поэтому ты молчи, лучше не рассказывай, какой мы тебе предложим вариант. Сначала выселяют стариков, значит, неимущих, потом остаются те, кто покрепче, их друг с другом ссорят, потом остаются самые крепкие, и тут начинаются там уже вот заселиваются в пустые квартиры гастарбайтеры, как правило. Там начинаются какие-то беспорядки странные. Потом отключается там газ, вода, там периодически. Ну, так вот, просто я снимал, там этот кусок не вошел. Люди, вот последняя там, две женщины на Остоженке, на Золотой Миле живут, в Хилковом переулке. Вот они там держат просто, вот действительно, это баррикады. Они держат круговую оборону. Они не хотят приезжать, потому что...
Где-то год назад нам удалось отбить атаку. Может, это про другой дом идет речь?
Нет, может быть, про этот. Там...
Да, ну, значит, продолжим.
Он там, по-моему, последний.
Судя по всему, это не единичные случаи. Это...
Нет, ну они понимают, что как бы они обречены, но они просто хотят большего уже. Они хотят, ну раз это инвестиции, да, они хотят просто стать участниками инвестиций.
Давайте мы сейчас новости послушаем, потом продолжим наш разговор.
Культурный шок.
Продолжаем нашу программу. «Исчезающая Москва, исчезающие москвичи», добавлю я к теме сегодняшней передачи. Еще раз представлю участников разговора. Журналист Андрей Лошак, историк архитектуры Григорий Ревзин, руководитель спецпроектов пресс-центра Объединенного стройкомплекса Москвы Алексей Веденский и Сергей Митрухин, депутат Московской городской думы. Хочу вас развеселить, пишет нам наша слушательница. Я коренная москвичка, 10 лет живу в Северном Бутово, очень зеленом районе, чистом, ухоженном, не сравнить с грязным малозеленым центром. Ирина.
Это вообще хороший район. Это правда. Это хороший район.
Проблема в том, что... Из Южного Бутова людей вообще неизвестно, куда выселяют.
Просто 2 часа добираться до центра.
Это другой город.
Давайте, я хотела, чтобы мы все-таки успели поговорить не только о москвичах, но и о Москве, потому что в фильме Андрея Лошака, как я уже говорила в начале, много было внимания уделено именно облику московскому, настоящему, который тоже исчезает. Вот мы говорим там про эту Остоженку, как она называется? Золотая миля? Так называется?
Как она среди риэлторов называется.
Как они там ходят, хвалились там перед вашими камерами, что они там понастроили, на сколько семей, какие двухэтажные, трехэтажные квартиры. Вообще, вот скажите мне, пожалуйста, к Алексею Веденскому обращаюсь. Московское правительство вообще следит за обликом города, за тем, как он меняется, что вписывается, что не вписывается, или это тоже, что называется, по факту? Никто разрешения не спрашивает.
Московское правительство не просто следит за обликом города. У нас все памятники, все значимые для города в архитектурном смысле дома четко на учете, и мы относимся к ним очень бережно, и облик города сохраняется и, наоборот, украшается.
А почему столько новодела? Почему, как сказал кто-то из персонажей передачи,
потому что не ремонтировали,
поиграть в 17 веком, нужно его разрушить и заново создать.
Насчет того, что вот бережно следит, я бы возразил, потому что, я думаю, Григорий тоже. Можно просто с 20 примеров вот выкатить сразу легко, там, уникальных памятников. Ну, вот те же вот, я сейчас вспоминал, Левашовские палаты, которые во дворе вот этого дома стоят 17 века, они сгорели, они разрушаются, уникальные совершенно. Там висит какая-то табличка, что реконструкцией занимается некая компания «Элитнедвижимость», что само по себе странно в отношении исторического памятника. Мы до нее так и не смогли дозвониться. Вот. не знаю насчет того, как...
Вот список вот есть у меня с сайта «Москва, который нет», специально ведется. Но самых таких вопиющих случаев 83, а на самом деле где-то около 700 за последние 15 лет, когда памятники просто безвозвратно были утрачены.
Вы знаете, а сколько из них реальных памятников?
А это уже вопрос субъективный. Вот тут мы к очень интересной теме подходим.
Или это просто старые ветхие дома?
Как это определить? Вот то, что я сейчас назвал Староваганьковский 15, это он не имеет статус памятника, хотя Москомнаследие обещает его таковым признать. Но это доходный дом 19 века, 70-х годов.
А на чьем месте стоит этот доходный дом? Вы знаете, чья усадьба там стояла?
Когда? В 19 веке?
В 19 веке.
Вы хотите восстановить ту усадьбу, чтобы
совершенно
продать ее там за миллиард долларов кому-то. Я так...
Вы знаете, а вот еще один такой вопрос. А вот представьте себе, есть Тверская улица, и на ней стоит Елисеевский магазин. Это памятник?
Елисеевский, безусловно, памятник. Но в нынешнем виде, видимо, его так отреставрировали уже, что от памятника ничего не осталось.
А вы знаете, что там было до Елисеевского магазина, в этих же самых стенах,
в этих же самых окнах? Вы хотите сказать, что история идет вперед, по этой логике действительно Венецию надо было вообще давно уже...
Нет, оставим в покое Венецию.
Срыть, как предлагает
Рейсин,
с морских просторов и построить там...
Город-сад.
Да, город-сад.
На самом деле, в Елисеевском магазине был салон Зинаиды Волконской, правда, на втором этаже. Ну, правда, сейчас там первый и второй этаж.
Вы к чему говорите, что все до нас уже поломали?
Вы знаете, я говорю о том, что город живой, я говорю о том, что город развивается, о том, что город должен развиваться.
Хоть что-то должно оставаться от старого города.
Конечно, в Москве спасать нечего, она всегда была такой эклектичной, всегда перестраивалась.
Знаете, вот в том, что вы говорите, очень чувствуется, что московское правительство совсем перестало понимать, где есть памятник, а где его нету. Вы всерьез пытаетесь сказать, что если раньше было в 16 веке усадьба, в 17-м, то это тоже памятник. Да это не памятник. Памятник то, что стоит, то, что есть. Различаются между собой.
И то, что будет стоять.
Нет, то, что будет стоять,
памятники в Москве будут стоять.
Вот. Вы не можете
уже
различить
далеко не все, к сожалению,
виртуальный исторический факт и реальные остатки. Да? То есть это у вас нет разницы между домом, который есть, и тем, который был. Потому что вы очень легко, ну или не вы, я не знаю,
восстанавливаете заново. Хорошо. А что у нас охраняет закон об охране памятников?
Значит,
что является объектом охраны?
Объектом закона об охране памятников является материальные остатки памятника. И там очень четко все написано.
Совершенно верно. Материальные остатки памятника.
Ну, там по каждой части конкретно.
Вот, например, вот Царицыно павильоны постройки Баженова снесены. Вы знаете об этом? Построен какой-то новодел.
За то, что построено
вообще непонятный.
Так, еще.
Это что, это развитие при сохранении памятников с вашей точки зрения?
Вы знаете, когда вот сейчас...
Что с точки зрения законодательства является объектом охраны?
По каждому памятнику принимается
конкретное
паспорт,
решение,
где написано, где, что является
объект
предметом охраны.
Объект охраны то, это,
проблема
где-то
опять
это стена,
в том,
фасад, да, где-то камин, где-то потолок, где-то может быть там пол, потолок, люстра, кровля и все такое прочее. Там,
проблема
где это возможно физически сохранить, все сохраняется.
Там паспорта составляет обратно же московское правительство.
Можно я
вот когда был военторг. Вот
статус памятника, он что в себя включает?
Статус,
там так все подробно расписано?
Да, там расписано.
Вплоть до стены, до гвоздя?
Да.
Совершенно верно.
Не до стены,
это
но
там нельзя,
есть конструкции, там есть элементы декора, там достаточно подробно расписано. Проблема в том, что эти описи составляют, опять же, эксперты московского правительства. И когда возникла, например, проблема сноса военторга, то оттуда вдруг оказалось, что предметом охраны не являются несущие конструкции. Если они не являются несущие конструкции, значит, их можно сломать. А декор является предметом охраны, но не весь. Оказалось тогда, что можно сломать памятник, ну, потому что нету...
И восстановить декор.
И вот эти четыре там декоративные детали повесить. И дальше сказать, это тот же самый памятник. Простите, если ваш закон так устроен, то тогда нельзя верить этому закону, потому что это другое здание. Ну, если вы хотите очевидность объявить законы, она так не получится. Вам все равно никто не поверит.
Ну, монет,
еще же вопрос,
монет,
кто закон исполняет?
После пожара, это памятник?
Да, конечно.
Или это новодел?
Нет, ну там
это
есть, после того, там теперь есть тоже предмет охраны, паспорт, это другая история. Mm-hmm. То есть, когда произошел пожар, там другой вопрос, кто его поджигал. Но вот когда произошел пожар, можно считать, там есть сейчас предмет охраны, это подлинные стены, подлинные фундаменты.
Уникальные перекрытия как раз деревянные.
Уникальные перекрытия восстановлены, но, к сожалению, исторически не сохранились. Но, честно говоря, если бы манеж остался в прежнем виде, то эти перекрытия бы было бы очень сложно восстановить, они бы все равно пришлось их подпортить.
Поэтому правильно сожгли.
Вот. Но это несчастье великое, что сгорел этот манеж. А что касается подлинности и неподлинности конструкции, ну давайте возьмем любимую всеми нами и всем миром Эйфелеву башню. Каждый год тонны старого железа оттуда уходит, тонны нового железа туда приходит. Это немножко уже другое железо. Башня все время становится
под
легче.
Под ней гаражи вырыли?
Ни разу Эйфелеву или, башню не снесли.
Или она выросла на несколько этажей вверх?
Ее реконструировали практически полностью и постепенно.
Так есть вот. Большая разница. Не сносили ее разом, и разом не ставили. Поэтому Эйфелева башня
очень сложно. Хорошо. Это разговор слепого с глухим, да, потому что абсолютно разный подход.
Абсолютно. Очень правильно сказали мне рестораторы, можно что вот проблема городских властей – это вот пренебрежение подлинностью. То есть, ну, как бы, действительно, у нас различие между копией и оригиналом власти
не замечают. Англичане ваши там очень тоже удивлялись совершенно искренне, что они вообще не понимают, почему нужно для того, чтобы воссоздать 18 век, нужно снести все настоящее и сделать такую вот декорацию.
Кроме фасада не осталось ничего в этом здании настоящего, ибо
сохраните хотя бы.
Так сохранился же.
Сохранился же.
Вы знаете, трагедия...
Там есть простая вещь. Что-то делается ради бизнеса, а что-то делается ради сохранения. Вот там показывается в фильме дом этого самого Муравьёва апостола. Угу. Он это делал не для бизнеса.
Он делал это для себя.
Да, это дом его предков. Да?
Ну, давайте скажем слушателям, которые не видели, что речь идет об особняке Муравьёва апостола, потомок Муравьёва апостола, который живет в Америке.
В Швейцарии.
Он вложился, собственно, деньги в восстановление, в реставрацию этого особняка и сделал это не разрушая ничего.
Это научная реставрация.
Да, но там все просто.
Да, вот
Альфа-Групп сделано для себя.
На Арбатской площади снесла уникальную историческую застройку, особняк, и построила чудовищный монстр.
Угу. Это монстр.
Как вы это объясните?
Вот,
это тоже облагородило Москву и сохранило.
Чудовищное совершенно здание.
Можно скажу? Давайте. Вы знаете, в чем заключается самая большая трагедия Москвы? Когда в 1918 году город стал столицей советского государства, сюда хлынули миллионы людей, и те квартиры, замечательные квартиры в доходных домах, которые были, они стали коммуналками. В этих коммуналках, из этих коммуналок растащили весь паркет, дверные ручки, и когда реально эти квартиры уже перешли в нынешнее время, они перешли, эти дома и квартиры, в таком виде, что научная реставрация практически не была возможной.
Да нет, возможно. Вот этот Муравьёв апостол взял и сделал. Просто понимаете, когда вы это делаете для бизнеса, то разница между научной реставрацией и сломом, и деланием копии, это разница в 10 раз. Так один метр стоит $5000, так он будет стоить $50000. И вот когда у вас такая разница, то вдруг вы никак не можете понять, какая разница между копией и настоящим? Где тут подлинность? Нет. Тут у вас просто совершенно летят критерии. Ну, понятно, что они вас кричат, когда вы в 10 раз больше заплатить должны.
А есть еще же все время желание увеличить метраж, нарастить сверху мансардные этажи, там, вырыть вниз
Вы знаете,
два
то, что касается вниз и вверх, мы никуда не денемся от того, что будем строить подземные гаражи и подземные парковки, потому что количество автомобилей в городе сейчас таково, что без этого просто не обойтись. В центре не проехать, все мы это великолепно знаем.
Но это вот зачастую повод для реконструкции дома с последующим сносом.
Нет, это я не слышал о таких случаях.
А вот у меня еще вопрос такой интересует, может, вы ответите. Ну, хорошо, производится реконструкция, ладно, допустим, она правильно производится, но почему нельзя сохранить там людей, которые живут в этом доме? Почему их обязательно надо выбрасывать? Почему это делать за счет инвестора?
Никого в Москве никто не выбрасывает.
Есть нормальное,
хорошее переселение, и людям, как правило, предоставляются квартира, рыночная стоимость которой гораздо выше того, что они имели до того.
Вы учитываете такой момент, что для этого человека это какая-то вот родная среда. Там. У него выросло три поколения.
Это права какие-то на
моем родине.
Давайте мы с вами
предков.
Определим.
Вот там есть родная липа,
вот
родные
кошечки.
Вот
вам конкретные адреса называются. Хилков переулок, Старовоганьковский. переулок, Садовническая улица.
Ну, вот история с Леонтьевским 2.
Леонтьевский.
Вы знаете,
вот,
давайте
где люди не хотят никуда уезжать. Почему их там оставить?
Какое
нельзя?
У нас государство? Какое? Правовое государство. Или у нас государство все-таки, ну, чисто вот как-то христианское какое-то. Или
христианское
у нас...
государство, это я не понимаю.
У нас правовое, есть право человека, ну, на жилье, вы на
общем,
котором он живет.
В государстве вы живете.
Нет,
вы,
право собственное.
Я живу в правовом, допустим, государстве. Да. А в правовом государстве как живут люди? Люди живут согласно действующему законодательству. Так. Ну, а дальше, ну, есть закон, соблюдая закон.
А если московский закон противоречит федеральному?
Вы депутат.
Да, ну, я депутат оппозиционной фракции «Яблок», я не могу привести в соответствие то, что невыгодно городу в виде депутатов «Единой
вы
России».
Вы столько времени были депутатом.
Ну, вы говорите, у нас правовое, вы же сказали, что
где
правовое
государство. Где противоречие между законодательством
огромное.
И федеральным?
Огромное, по поводу сноса домов.
На самом деле, сейчас...
По федеральному законодательству, в собственности под федеральному законодательству, является земля под домом.
Земля под домом.
Да, соответственно, все эти жители являются собственниками той территории, да, на которой строится новый дом. То есть они должны быть соинвесторами. В доле почти 70-80%, потому что земля там самое дорогое. Это по федеральному законодательству. По московскому законодательству они не являются собственниками этой земли и, стало быть, не имеют никаких прав, кроме своей квартиры, у которой есть рыночная стоимость.
А какой есть, закон, кстати, имеет приоритетное право? Федеральный?
Теоретически федеральный, но московские работают по московским. Я могу другой пример обратный назвать. Люди вот на в Пресненском районе хотят реконструировать свой дом. У них есть деньги на это. Они собственники ТСЖ. Им не разрешают это делать. Им не дают никаких документов, не дают разрешений, потому что чиновник хочет выступать сам заказчиком этой реконструкции. Он хочет сам получать доходы, откаты, не знаю, что он там еще получает. А людям, которые по федеральному закону имеют это право делать, не дают ничего.
Вы знаете, они уже бьют этого дома могут вполне подать в суд.
Уже они все
тогда...
суды обили несколько раз.
Вы знаете, но если судебная власть приняла решение не в их пользу, значит, там что-то не так.
Значит, что-то может быть не так с законами.
Ну, если значит,
московскими.
Значит, а как, тогда с теми законами, которые вы принимали в составе прошлой Думы.
В прошлой Думе нас не было, к сожалению.
Очень тяжело у нас разговор.
Мне
кажется, как-то выйти на какую-то
финишную
прямую, чтобы понять, чего делать. Какой-то комплекс мер должен быть принят.
Вот сказано было, правовое государство. Можно в правовом государстве, помимо воли человека, выбрасывать его из его собственного жилища?
Никто вот не выбрасывает.
Ну как, я вам конкретный пример говорю, а вы говорите,
вы знаете, но есть решение судов, и каждому человеку, собственнику квартиры, обязательно должна быть представлена равноценная жилплощадь.
Да, но это дело будет... не в этом.
Они не хотят равноценно, они здесь хотят жить.
Правильно, им представляются лучшие жилплощади.
Они не хотят лучше.
Ну, а если по закону...
Это ваша точка зрения, что это лучше. А с их точки зрения это худшее. Сравните, рядом с Кремлем жить или на Таганке.
Но вы вырываете дерево из земли, да, и пересаживаете в горшок.
Представьте себе, я говорю, я хочу купить вашу майку. Вот она стоит 5 рублей. Вы говорите, да нет, я не хочу, я хочу в майке.
Я даю вам 7.
Нет, ну хорошо, я говорю 7, вот все, раздевайтесь.
За 7 с удовольствием продам.
Оказывается, кто-то говорит, не, я хочу ходить одетым. Я говорю, нет, по закону
потому что...
7 рублей, это в 2 раза больше, чем это стоит на рынке.
Потому что майка это собственность моя, правда?
Квартира твоя собственность, то же самое.
Вы же не сами сказали, что она находится в доме, а дом стоит на земле.
А дом нет.
А можно сказать, к чему это все приводит?
Собственность не отдают.
Андрей, пожалуйста.
Просто в результате, вот как бы мы, москвичи, перестали ощущать себя... жителями этого города. Я перестал ощущать этот город родным. Вот я его, ну, как бы, ну, чужой, да. Вот. Я понимаю, тут вот приезжают какие-то люди, покупают жилье там, вот для них, может быть, это все как-то удобно. Зарабатывать деньги, да, то есть хорошо. Но жить здесь стало неудобно. Даже вот такие примеры. Сейчас идет реконструкция бульвара Рождественского. Убирают вот эти вот скамеечки чудесные, на которые всегда можно было облокотиться, там, попить пиво, не знаю, просто посидеть, поболтать. И ставить скамейки без спинок.
Банкетки.
Да, банкетки. Вот это, по-моему, очень хорошая такая метафора.
Там специально, чтобы пиво не пили.
Ну, представляете...
Чтобы на спинке не садились.
Дворов нет, да, скамеек нет, пробки. Ну, Где тот город, в котором хотелось бы жить?
А как это вообще эта проблема, если эта проблема вообще где-нибудь еще существует в других городах мира? Кто скажет, есть какие-нибудь аналоги вообще? Как это происходит?
Знаете, очень
если мы говорим
сразу.
Про
Вы знаете, аналоги
да?
есть везде. Ну, везде есть одни и те же
там
проблемы.
Там тоже бывают ветхие дома, наверное, в Париже и Лондоне.
Везде есть пробки, везде есть ветхие дома.
И что?
Где-то эти ветхие дома сносятся.
Но там другой механизм принятия решений. Он гораздо более прозрачный.
Что это 25 разных вариантов.
Там очень можно серьезная роль.
Где-то рассказывают.
Я
да?
только самое
Такого
главное.
Кошмара, как в Москве, бывает только в Латинской Америке.
В Бангкоке каком-нибудь.
В Италии в 50-е годы. Да, вот именно опять
Клондайк,
девелоперы, большие деньги. Вот есть.
Нет, кстати, бананово-лимонный ситуация. Сингапур, где одно из самых мощных законодательств, есть, уже, знаете, есть, вот уже перестал быть бананово-лимонным.
Вот есть базовые, по которым можно сравнивать. Первое, это серьезный генеральный план, по которому осуществляется правительство, который очень тщательно разрабатывается с участием законодательного органа, очень серьезным в этом городе, местного самоуправления, с обязательным привлечением независимых экспертов, в том числе международных, международного уровня. То есть решение проходит десятки, если не сотни стадий, прежде чем он принимается, и потом уже живут по генплану, его не меняют. У нас все наоборот.
Сергей, вы рассказали о том,
как
генплан принимается в Москве.
Нет, у нас я же знаю, как сейчас написали градостроительный кодекс Москвы, как там генплан будет осуществляться. Все передается.
Генплан. Один из лучших в Москве. Это оценка ведущих мировых экспертов.
Не говорите вместе, а то никто ничего не поймет.
Значит, генплан. Во-первых, независимая экспертиза обязательно должна быть. Но вот мы добились поправки в городкодекс, чтобы была дополнительная экспертизы, заказы
Мосгордумы.
Почему
нет независимых экспертов, не привлекаются?
Вы знаете, ровно год назад состоялась мощнейшая конференция, на которую приехали главные архитекторы всех ведущих мегаполисов мира. И речь шла именно о генплане развития Москвы. И тогда Москве был поставлен диагноз. Москва здорова, Москва не больна, генплан нормальный, развиваться будем по нему. После этого во всех районах Москвы прошли слушания по генплану. Дальше была организована специальная выставка по генплану.
Как они могли пройти, если процедура слушания только сейчас принята?
Это как советская конституция, которую весь советский народ обсуждал на собрании.
Очень важный вопрос. Если уж генплан приняли, нельзя давать чиновнику право его менять. Как у нас говорят, актуализировать. А у нас сейчас такая возможность сохраняется в законодательстве. То есть вроде бы генплан утверждается Мосгордумой, начинает по нему жить, а потом появляются некие территориальные отраслевые схемы, которые утверждаются чиновником, и он уже может строить там все, что хочет.
Согласно самому генплану, актуализация проводится через определенный период времени, потому что за 5, 6, 7, 8 лет в городе возникают какие-то новые проблемы,
новые
задачи.
Вот тут чиновник чувствует свои руки развязанными.
Например, сейчас в Москве удвоилось количество автомобилей за последние 5-6 лет. Сейчас уже 3 800 000 автомобилей. И нам надо быстро и четко решать транспортную проблему в Москве.
Да,
строить
программа развития
дороги,
транспортной
метро и
сети
так далее.
До сих пор не утверждена. Хотя она была должна утверждена быть еще 10 лет назад.
Транспорт это один.
Генплан четко подразумевает транспортную схему, и сейчас эта программа готовится, и она будет принята, утверждена. И здесь надо пройти много-много согласований, потому что Москва это город не только как город Москва. Здесь есть еще железные дороги, здесь есть еще метро, здесь есть много-много всего, что надо увязать в единую схему, дабы эта схема работала эффективно и четко, чтобы задачу решить.
10 лет назад этого сделать не могли, не предвидели, что
будет.
Давайте
так. А вот если все дело не остановить, вот этот вот кошмар, про который мы сегодня говорим, во что превратится Москва в ближайшие годы? Вот есть картинка? Да, если остановить... Остановить, судя по сегодняшнему разговору, остановить невозможно.
Я хочу,
потому что мы говорим про одно, а Алексей нам говорит про развязки и про увеличение количества машин.
Превратится в Бангкок. Знаете, такой город, где сплошные выхлопные газы и стеклянные жили такие здания. Одно на другое похоже.
Ну и что?
Мне кажется, надо просто
все
говорить...
Все для человека, товарищ.
Не о том, для бизнеса, будет. Скажем так.
Давайте не будем пугать никого, что будет. Давайте говорить, что надо делать в срочном порядке. Ну вот, например, мы сейчас внесли в Мосгордуму поправку в закон о о памятниках культуры, о том, чтобы реестр этих памятников пополнялся не только правительством Москвы, но и Московской городской думы. Тогда у граждан появится возможность обращаться в Думу, там процедура гораздо более прозрачная, там есть оппозиционные депутаты, и таким образом целый пласт памятников можно будет хоть как-то сохранить. Но, к сожалению, опять-таки, Единая Россия сопротивляется, и правительство Москвы сопротивляется, написало отрицательное заключение на этот проект фракции «Яблоко». Вот любые такие инициативы всегда встречают сопротивление. Мы предложили создать специальные общественные зоны в городе, где вообще куда не пускать коммерсантов. Вот пусть они за счет бюджета реконструируются, если это памятники.
Да, они будут сейчас.
Пусть за счет бюджета. И ничего. И под контролем, под общественным контролем, потому что это общественные зоны. Вот, кстати, отличие от других городов мира. В других городах мира везде есть такие зоны. В генплане везде они обозначены. У нас эту поправку отклонили, к сожалению. Вот, ну, делаем все, что можем.
Но, кстати, такие,
коммерческие интересы.
Кстати, в принципе,
сверхконцентрация власти, концентрация власти в руках правительства Москвы. Вот что мешает.
Пожалуйста,
я хочу сказать, что сейчас мы говорим о 2% территории города. Вот этот вот исторический центр, в котором есть памятники, это 2% территории. Да? С точки зрения городского бюджета, а это огромное хозяйство. Я вот не такой критик московского правительства, чтобы там все плохо. Да нет. Но просто это вот минус 2%. Да? Но они, правда, дают большую часть бюджета, там, ну, там 4%. В смысле, девелопмент. Но все равно. Поэтому остановить там вот этот вот снос, это вообще говоря, для экономики города совершенно не проблема. То есть это конкретные интересы очень небольших девелоперов. Я должен сказать, что вообще-то это не самый выгодный бизнес, потому что когда мы смотрим на сегодняшние девелоперские компании, самые крупные, например, ПИК, Мирекс, Капитал Групп, там капитализация 17-18 миллиардов долларов, они не строят в центре. Это все, которые строят Сити, которые строят дальние районы, да, там большие деньги. Просто здесь вот вдруг, вот на этой территории оказалось, так исторически сложилось с 90-х годов, небольшая группа людей, которые вот, ну да, у них идет исторический бизнес. Если это будет продолжаться, то, конечно, у нас Москва перестанет быть историческим городом, она целиком станет Диснейлендом. То есть копиями, которые, ну, как, ну, киностудии, да, вот изображают что-то.
На развитие туризма вот нужно будет поставить.
Мы же говорили с вами, помните, про Царицын.
Да,
ведь,
да.
Вспомните, как аудитория отреагировала на наш разговор.
Ну, типа, не важно, как она
народ
отреагирует.
Нравится, конечно, красиво.
Так у нас всегда раньше любили там больше Шишкина, да, чем Малевича.
Очень хорошо. Именно в этом сказать.
Подлинно или не подлинно.
В этом смысл фильма Андрея Лошака, мне кажется. Понимаете, подделка никого не волнует. Всем нравится. Толпы, народ, царица. Но когда вас выкидывают за шиворот из вашего дома, никому не нравится. А это часть одного процесса, потому что и там бизнес нарушает закон. И это плохо. Вот надо. У нас вообще законодательство в этой области не такое ужасное. По большинству вот из тех 83 вещей, о которых говорил Сергей, вот снесенных памятников, если бы у нас было право просто от граждан судиться с правительством, мы бы выиграли суды с Юрием Михайловичем Лужковым. Ну, мы бы выиграли федеральные суды, потому что там везде нарушен закон об охране памятников. Там везде такая широкая трактовка этого закона, которую ни один суд не примет, потому что, ну, то есть московский примет, но, знаете как, убивать вообще нельзя, но так немножко, постепенно, потихоньку можно. Нельзя. Все-таки написано «нельзя». Да? То есть вообще бы суд можно было выиграть. Просто не могут граждане подавать на уничтожение исторического наследия. Тут нету пострадавшего.
Нет, да? Что касается уголовных всяких прочих дел по уничтожению исторического наследия, то сейчас главным подателем исков на эту тему является как раз Москомнаследие.
Ну, сейчас я знаю только один прецедент пока.
120.
С Таганским особняком. На Таганской площади
сейчас гораздо лучше работает.
120 дел, включая вот за иконоспасский монастырь.
Независимой экспертизы, к сожалению, нет. Общественной экспертизы. Этот институт нужно обязательно закреплять в законодательстве. И финансирование с бюджета под независимую экспертизу. Может быть, с федеральным каким-то подчинением. Она не должна подчиняться чиновникам.
У нас время уже закончилось, поэтому, к сожалению, такой тяжелый, нервный, нестроенный разговор мы завершаем. Я в любом случае Алексею говорю спасибо, Алексею Веденскому, потому что человек все-таки пришел.
Да, героически нас
и с большим удовольствием.
Да. Мало чего мы от него добились, но пришел, и то слава богу. Спасибо. Сергей Митрохин, Григорий Ревзин и Андрей Лошак. Программу провела Ксения Ларина. Ужасно не хочется, конечно, возвращаться к тем тем же большевистской этой схеме, а ведь нельзя, Алексей вспоминал, что было в 19 веке до 17 года во многих домах в центре города. Но получается, что мы сегодня опять переходим к тем же большевистским методам. Давайте сделаем народу красиво. Не дай бог, чтобы мы к этому вновь вернулись. Мне хочется все-таки, чтобы наш город сохранился. Я, правда, не знаю, как это сделать. Я сегодня ни от кого ответа не услышала. Знаю, как бьется Митрохин со своими коллегами. Мало. Да, знаю. Знаю, как бьется Женя Бунимович. Все я прекрасно знаю. Но мы все вот отдельно, очень как-то мало нас. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть. Ну, восемь. Спасибо.